Кто такой вообще есть Бог? В этом мире, среди верующих, большая проблема в понимании Бога. Да, христианство, к сожалению, оно становится все больше и больше человекоцентричным. На первом месте у верующих человек, его желания, чувства, обстоятельства. Если мы вспомним наши молитвы, да, то чаще всего о чем мы молимся? А? Да. Благослови. Да, не имя Твое будет благословенно пусть, да, благослови, Господи, меня. Да, да, по нашим молитвам это видно, друзья. Да, потом, сколько времени, например, мы проводим в мысленном размышлении о Боге и во внутреннем поклонении Ему, а не в том, что размышляем о том, как нам жить, да, что мы будем делать завтра и так далее и тому подобное. Да, именно в мысленном размышлении, в мысленном поклонении Богу. Христианство, к сожалению, стало потребительским. Человек признает, что есть Бог, и пытается воздействовать на Бога, чтобы Бог служил ему, да, чтобы Бог давал ему то, что ему необходимо, человеку. Да, по этому принципу построена любая религия. Такой принцип «ты мне, я тебе». Да, здесь он немножко по-другому. Да, Господь, я тебе, а ты в ответ мне. И люди стремятся угодить Богу. Чем люди стремятся угодить Богу? Или богам? Да, речь о религиях. Да, жертвами, да, делами, исполнением каких-то обрядов, да, служениями. В буддизме, например, люди стремятся угодить Богу, таким уходят из мира, да, и пребывают в таких вот, не едят, медитируют, да, месяцами. Чем только не пытаются люди угодить Богу, и делают это ради того, чтобы завоевать Божье расположение, да, и что-то получить от Бога. Но каков же на самом деле Бог, которому мы поклоняемся? Да, вот вопрос. Мы много песен об этом поем, но понимаем ли мы, да, каким же на самом деле является наш Бог? Деяния 17 глава, вторая часть главы описывает, пока открывайте Деяния 17 главу, там описано путешествие Павла по Европе. Да, в 16 главе Павел в Филиппах, потом он в Фессалониках, потом в Вере, да, и вот он в Афинах с 21 стиха по 26 стих. Павел говорит афинянам о Боге. Да, и он признает, да, он говорит, что вы очень такие богобоязненные. Да, греки были очень религиозны. Да, мы знаем это еще со школьной скамьи. Да, такая, так называемый предмет был такой, греческая мифология, помните? Да, у греков было очень много богов. Да, за каждую сферу жизни у них отвечал какой-то бог. Они поклонялись очень многим богам. Для того, чтобы эти боги на кого работали? На них. Да, они приносили в жертву там, богу, который отвечает у них за плодородие. Для чего? Да, чтобы Бог дал им хороший урожай. Да, богу войны они приносили жертву. Для чего? Да, чтобы дал победу. Да, да, они поклонялись богам, они приносили жертву богам, чтобы эти боги, которые поклонялись, они работали на них. Да, и вот Павел пришел к этим грекам. Да, давайте прочитаем с 21 по 26 стих. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». И вот Павел начинает говорить о своем Боге, о Боге, в который он верит. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Да, греки представляли Бога подобным человеку высокого положения. Они приносили ему дары, как будто этими дарами они могли что-то добавить этому Богу. Да, каждому Богу они построили храмы. Да, они думали, что эти боги, которых они сами придумали, они в этих храмах живут. Но Павел говорит о настоящем, об истинном Боге. Он говорит, что истинный Бог, он не нуждается ни в чем, что связано со служением рук человеческих. Бог не нуждается ни в чем, что связано со служением рук человеческих, потому что Он сам сотворил этот мир из чего? А? Из чего Бог сотворил этот мир материальный? Из ничего. Из ничего. Да. Словом, но как, да? Он из ничего сотворил этот мир. И этот Бог, о котором им говорит Павел, он является Господом, да, или Господином неба и земли. И Бог, сотворивший этот мир, Бог Элохим, о котором мы сейчас пели, он ни в чем не нуждается со стороны своего творения, а напротив, он сам дает жизнь и дыхание всему своему творению. Творение находится в абсолютной зависимости от Бога, который сотворил его. Вот о чем говорит Павел, представляя грекам истинного Бога. Друзья, и нам нужно осознать величие и уникальность Бога, чтобы понимать, да, кто такие мы, да, и кто такой Бог. Когда Иисус учил учеников своих молиться, помните Господня молитва? Да, как Он учил начинать молиться их? «Отче наш, сущий на небесах», дальше, «да светится имя Твое», «да будет царство Твое на земле, как на небе», «да будет воля Твоя», да? Посмотрите, Иисус учит, как нужно молиться, и молитва начинается с фокуса на Боге и на Его атрибутах и качествах. На атрибутах Бога и на качествах Бога. Да, в самом начале молитвы Иисус говорит, что нужно понимать, да, какому Богу вы сейчас молитесь, да, и перед каким Богом вы сейчас стоите. Человеку, который обращается к Богу, нужно оставить в стороне все свое земное и сосредоточиться на личности самого Бога. Не на себе, не на своих обстоятельствах, а на личности Бога. Первая книга Паралипоменон. Да, потрясающее место. Первый Паралипоменон, 29.11. Десятый стих я прочитаю. «И благословил Давид Господа перед всем собранием. И сказал Давид: благословен ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего от века и до века». Да, Давид, да, благословил Господа перед Израилем. Давид, которого Бог называл мужем по сердцу его. Давид, который был в очень близких отношениях с Богом, который очень хорошо знал Бога, в который он верил. Да? И вот что он говорит. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Вот пометьте себе, подчеркните себе это место. Да? Выпишите, напечатайте, да, приклейте его где-нибудь дома на видном месте. Да, там перед зеркалом, куда вы утром встаете, подходите, да, чтобы вы представляли, перед каким Богом вы сейчас стоите. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Друзья, Бог хочет, чтобы мы познавали Его, чтобы мы каждый день возрастали в этом познании, чтобы наше знание о Боге все углублялось и углублялось, потому что от этого зависит наше отношение с Ним. Псалом 45, 11 стих. «Остановитесь и познайте, что Я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле». Посмотрите, Бог призывает. Остановитесь в вашем беге, в вашей суете повседневной. Остановитесь и что сделайте? Познайте, познайте Бога, в Которого вы верите. В книге притч Соломон пишет, притча глава 9, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Познание святого – разум. Да, судя по тому, как люди относятся к Слову Божьему, на земле крайне мало каких людей? Разумных. Крайне мало разумных. Разум Бог дает только кому? Кто познает Бога. Разум Бог дает только тому, кто познает Бога. Начало мудрости, страх Господень и познание, в познании святого разум. Да, если только мы познаем Бога, если мы знаем Бога, в Которого мы верим, только тогда мы в глазах Бога разумны. Да, если мы верим в Бога, но мы не знаем этого Бога, да, то Бог не может нас назвать разумными. Тема сегодняшней проповеди, друзья. Превосходный Бог. Превосходный Бог. Да, и в слове «превосходный» я вкладываю его первоначальный смысл. Потому что в наше время, да, мы в это слово вкладываем не совсем тот смысл. Да, смысл «превосходный» – это значит… Какой смысл в слове «превосходный»? «Превосходящий все». Да, превосходный – это значит тот, кто превосходит все. Превосходный Бог. Да, и первое, о чем бы я хотел с вами поговорить, это об абсолютном превосходстве Божьей сущности. Да, сущности самого Бога. Абсолютное превосходство Божьей сущности. В книге «Исход», в 20 главе, Бог дал народу своему 10 заповедей. Да, и вот одна из заповедей, да, заповедь вторая, 4-5 стих, да, исход 20 глава, 4-5 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения, да, того, что на небе вверху, что на земле внизу, не поклоняйся и не служи им». Да, то есть Бог сказал человеку, да, чтобы человек не делал себе никакого изображения для того, чтобы поклоняться этому изображению. Да, а человек должен поклоняться только Богу. Но почему бы человеку не сделать изображение кого? Бога, чтобы ему поклоняться. А? Так думает человек. Друзья, но Бог настолько отличается от всего того, что нас окружает, что сотворено. Настолько Он сильно отличается от всего, что мы можем видеть глазами. Да, что человек просто не может изобразить Бога. Да, хотя люди на протяжении всей истории человечества придумывали и придумывали себе богов и изображали их, и поклонялись им. Знаете, мы в большинстве своем мыслим ассоциативно. Да, такое ассоциативное мышление у нас. Да, знаете, у меня внуки маленькие. Вот. Но, впрочем, они уже большие, да, они уже тоже мыслят ассоциативно. Но вот где-то после двух, с двух до трех, недавно у нас у Кирилла такой возраст был, он вопросы задавал почему, почемучки. Да, почему, а почему вот это, а почему вот это? Да. Потому что у них нет еще ассоциации, им не с чем сравнивать. Да, ну как, например, человеку объяснишь, что такое электричество? Мы понимаем, да, что такое электричество. Мы в школе учились, физику изучали, электричество, да, провода, электроны бегут там. да, поток электронов. Да, человек, который не понимает этого, да, ну это как, ну представляешь, вот в трубе вода течет, но в проводе, да, электроны бегут. Да, какая-то, нам с чем-то нужно представить, сравнить. Да, ассоциация какая-то должна быть. Представьте себе, дай смартфон твой. Да, что вот это такое? Да, точнее, смартфон это. Да, телефон это уже что-то другое. Да, это телефон только звонить. Вот представьте себе, да, вот с этим прибором Вика и Нико, муж ее, перенеслись на 200 лет назад. Да, что там было 200 лет назад? Отсутствие электросетей. Да, и людям показывают, и пытаются объяснить им, что это такое, да, и для чего это. Да, как на них люди смотрят? А люди не поймут. Люди не поймут вообще, что это такое. Как бы вы им ни объясняли, как бы мы им ни объясняли, что это такое смартфон, да они просто не поймут нас. Это только 200 лет назад, друзья. Да, тем же людям, которые вот из того же созданы, что и мы. Понимаете? Друзья, сущность Бога настолько больше всего, что мы можем себе представить, что мы просто не способны охватить ее, эту сущность. Мы не способны охватить. И об этом много раз говорит Писание. Давайте несколько мест прочитаем. Второе царство. 7.22. Второе царство, 7.22. Я прочитаю с 20 стиха. «Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи, ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами». Посмотрите, Давид, да, славит Бога и говорит, что нет подобного Господу и нет Бога, кроме Него. На всей земле, во всей вселенной нет никого и ничего, кто был подобен кому? Богу. 2 Коринфянам. Интересное место. Павел описывает от третьего лица, но он говорит о себе это. 2 Коринфянам, 12 глава. 4 стих. Он описывает, как был восхищен Богом до третьего неба. Третье небо – это уже нематериальное понятие, это духовное, это такой, как бы физики сказали, параллельный мир. Да? Духовный мир – место, где обитает Бог. Это нематериальный мир. Так вот, он описывает 4 стих. 2 Коринфянам 12:4, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Он говорит, вот что, когда он был восхищен туда, он слышал слова, которые никто ему не говорил словами. Неизреченные слова. Да, люди придумали название даже, да, телепатия. Он слышал, да, но слова не были произнесены. И он говорит, и вот сейчас, если бы вы меня попросили это описать, вот в человеческом языке нет слов, с помощью которых я мог бы описать то, что я там слышал и то, что я там видел. Да, просто если я попытаюсь это вам описать, вы все равно меня не поймете. Потому что вот ничего подобного, что я там видел и слышал, на земле такого просто не существует. Вот что говорит Павел. Исаия, 46 глава. Исаия, 46 глава, 9 стих. «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Да, он Бог, и нет иного Бога, и нет никого и ничего подобного ему. Да, но... Тем не менее, второзаконие, да, во второзаконии, когда народ готовился войти в землю обетованную, второзаконие 5 глава, 7-8 стих, Бог через Моисея повторяет заповеди, да, закон повторяет. Второзаконие, 5 глава, 7-8 стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения». Повторяет, да, первые две заповеди. Да, потому что Бог прекрасно знает, что у человека, у нас с вами, есть тенденция мыслить земными категориями. Но Бог также прекрасно знает, когда дает заповедь, не делай себе никакого изображения, чтобы поклоняться. Да, потому что ты должен поклоняться только мне, говорит Бог. И ты не можешь никак сделать никакое изображение, потому что нет ничего, что тебя окружает, нет ничего подобного мне. Человеку невозможно вместить сущность Бога. Поэтому глупо делать какие-то изображения для поклонения. О сущности Бога мы понимаем только то, что Бог открывает нам в своем слове. Да, о сущности Бога мы понимаем только то, что Он открывает нам в своем слове. Причем мы должны понимать, что Бог открывается нам в своем слове, вот в написанном слове, да, в Писании, в Библии. Он открывает себя только в той мере, в какой мы можем Его понять. Да, Он прекрасно знает нас, потому что Он нас сотворил, да, Он знает наш интеллект, Он знает объем нашего разумения, понимания. Да, и Он говорит нам, открывает нам вот записанное слово через пророков, через апостолов, слово, которое написано. Он открыл нам свою сущность только в той мере, в какой мы можем понять и вместить. Да, в той мере, которой достаточно будет для того, чтобы мы поверили. Того, что Бог нам открывает, действительно достаточно для того, чтобы мы верили в Него и поклонялись Ему как Богу. Да, вот что говорит об абсолютно Божьем превосходстве. Да, несколько атрибутов, говорящих о Его абсолютном превосходстве, я хочу вот сейчас осветить. То, что нам вообще трудно понять и трудно вместить. Да, первый атрибут, его имя, которое он открыл своему народу израильскому. Да, когда Моисей на горе, помните, попросил у Бога, да, скажи мне твое имя, да, чтобы когда я пришел к народу, к которому ты меня посылаешь, чтобы я сказал, кто меня послал. Помните, как себя Бог назвал? Сущий, да, Иегова по-гречески, Яхве по-еврейски, да, Яхве. Да, сущий или самосуществующий. Бог самосуществующий. Самосуществующий. Вот что это значит. Это значит, что у Бога нет причины. У Бога нет причины. У всего, что нас окружает, есть причина, следственная связь. Абсолютно у всего. Один из законов, да, научных законов. Закон причины и следствия, или закон причинно-следственной связи. Этот закон ни разу, никогда, ни при каких экспериментах, наблюдениях не было замечено его нарушение. Да, этот закон гласит, что у всякого следствия есть предшествующая ей причина. У всякого следствия есть предшествующая ей причина. Да, если мы посмотрим на вещи, которые нас окружают, да, то мы точно увидим, да, что у всего есть своя причина. Без этого закона, если бы этого закона не было, или если бы этот закон не работал, я имею в виду не работал, потеряла бы смысл наука, юриспруденция и право потеряли бы смысл, философия потеряла бы смысл, да и вообще много других областей человеческого знания, они были бы просто бессмысленны, если бы не было установлено вот такой причинно-следственной связи. Да, потому что у всякого следствия есть своя причина. Мы с вами прочитали Деяния, 17 главу, 24-25 стих, помните? Да, что там было сказано? Кто является причиной всему существующему? Бог. Да, то есть у материального мира всегда есть причина. И эта причина появления материального мира является Бог, у которого нет причины. В Евангелии от Иоанна, Да. 1.1. В начале было слово. В начале было слово. В первом переводе Библии на славянский язык, который Кирилл и Мефодий сделали, да, там не в начале было слово, а было написано исконно. Исконно – это изначально. Изначально было слово. Слово по-гречески звучит «логос». Да, очень трудное для понимания слово «логос». Да, я не в этом году, в начале года объяснял. «Логос». Греческие философы ввели, да, понятие вот этого слова «логос» в обращение, потому что им нужно было придумать слово, которое бы описывало, что у всего существующего должно быть начало. Так вот, слово логос, оно и означает первопричину, да, или причина бытия. Да, слово логос, вот первоначальный смысл слова логос означает первопричина бытия. Евангелие от Иоанна дальше продолжается о логосе, об Иисусе Христе. 5.26, 5 глава, 26 стих. После того, как Иисус исцелил в субботу, к нему появились претензии у фарисеев. Да, и вот Иисус объясняет фарисеям, кто он такой, и говорит о себе. 26 стих 5 главы. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Жизнь в самом себе, друзья, что это значит? Это значит, что извне для жизни ничего не требуется. Для всего сотворенного для жизни всегда что-то требуется. Для продолжения жизни требуется какая-то причина, тогда будет следствие, жизнь. Да, убери, да, причину, и жизнь прекратится. Да, потому что Бог дает жизнь всему. Да, убери солнце, жизнь прекратится. Да, убери воду, жизнь прекратится. В первой главе Евангелия от Иоанна Иоанн пишет 3 стих, что без этого логоса, который было изначально, без Иисуса Христа, ничего не начало быть, что начало быть, а все через Него начало быть, что начало быть. Да, Бог, который существует всегда, который не имеет причины, Он явился причиной творения, и Он сотворил. Да, что Бог сотворил? Бог сотворил пространство, Бог сотворил материю, Бог сотворил энергию, Бог дал отчет, запустил что? Время. И чтобы это имело вид, который мы сейчас видим, да, красивый вид, Бог вложил в это все колоссальнейший объем, чего, Саша? Информации. Колоссальный объем информации Бог вложил вот в это все сотворенное. Колоссальный объем. Мы даже не можем себе вместить. И все это Бог создал, как мы уже говорили, из ничего. Причем это невозможно осознать нашим человеческим умом. Как это из ничего? Знаете, сейчас клонирование довольно так распространенное. Да, и некоторые ученые, которые занимаются клонированием, говорят, что мы уже скоро как боги будем. Да, можем взять клетку, там клонировать и живой организм. Да, вы возьмите сначала, да, ничего и создайте эту клетку. Да. Тогда вы будете похожи на богов. Да, Бог создал из ничего. Да, и все начало работать. Когда мы осознаем, кто такой Бог, друзья, нам просто остается преклониться перед Ним. Когда мы осознаем, кто такой Бог, что Бог самосуществующий, что Бог не имеет причины, да, а наоборот, является причиной того, что я еще живу, что я еще могу дышать. Да, и у меня есть еще надежда, что завтра моя жизнь будет продолжаться. Да. Надежда тоже имеет причину. Это причина Бог. Да нам только остается преклониться перед Ним. Нам глупо предъявлять Богу какие-то претензии. Да кто мы такие? Да? Скажет ли глина горшечнику, да, почему ты из меня сделал такой горшок? Да, нам бессмысленно считать, друзья, что Бог нам чем-то обязан. Да и вообще безрассудно жить жизнью, как будто ты независим от Бога, который дает все необходимое для твоей жизни. Это просто глупо, друзья. Потому что Бог, Он самосуществующий, Бог Яхве, Бог, имеющий жизнь в самом себе и являющийся причиной нашей жизни. Да, другое качество Бога, другой атрибут Бога тоже нам невозможно вместить это в наш разум материальный. Да, Бог не ограничен временем. Бог не ограничен временем. Книга пророка Исаии, да, то место, которое мы с вами открывали, да, 46 глава, мы 9 стих прочитали, сейчас 10 стих прочитаем. Вот Бог говорит, Исаия 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет или мое решение состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Посмотрите, Бог говорит о себе, что Он от начала возвещает о том, что будет в конце. В других местах Писания мы видим, что читаем о том, что Божьи планы спасения человека были задуманы им тогда, когда еще Он не начал заниматься сотворением, когда еще ничего не было, кроме Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, ничего материального не существовало. У Бога уже был план спасения. Человек, мы с вами, мы находимся только в настоящем времени, который для нас тут же каким становится? Да, как Анофриев пел, да, наша жизнь, да, миг между прошлым и будущим. Да, мы не ухватим время, да, вот оно настоящее, да, и в этот же момент оно становится для нас прошлым. Да, причем мы прошлое изменить не можем, или кто-то может прошлое изменить? Не можешь прошлое изменить? Да? И мы на будущее не можем никакого влияния оказать. Друзья, будущее не в нашей власти. Да, кто-то знает, что случится через 5 минут? Мы можем догадываться, мы можем предполагать. Но мы на 100% никогда ни в чем в нашем будущем не можем быть уверены. А Бог, друзья, находится вне времени. Для Него наше прошлое и будущее – это одно какое время? Настоящее. Да, для Бога нет прошлого и будущего. Он всегда в любой точке времени, нашего времени. Да, для Него это время всегда настоящее. Да, время, когда время начало отчет? Когда время отчет начало? Установил, да, для нас, но не для себя. Когда время отчет начало? В первый день сотворения. Первый день сотворения, когда Бог сотворил воду, да, и дал вращение ей, да, и началось, был день, было утро, был вечер, день первый написано, да, и так каждый день, да, Бог дал отчет времени. Да, вот с этого времени, да, для человечества время идет, да, прошлое и будущее. Да, что-то будет в будущем, но мы знаем, что было в прошлом, не знаем, что будет в будущем. Да, Бог на любом отрезке, вот этим 6000-летнем отрезке от сотворения, примерно там плюс-минус, да, для Него всегда это настоящее. Он в любой момент нашего времени, Он может быть там. Для нас оно не наступило, а Он уже где? А Он уже там. Помните, еще нет слов на языке моем. А Бог уже что? Знает, что я скажу, причем знает точно, что я скажу. Он знает, потому что он уже в моем будущем. Для меня будущее, для него это настоящее. Поэтому Бог знает все, что произойдет. Ведь он сам решил, да, что должно произойти. Да, это его план. Мой совет, мое решение состоится. Да? И что Бог решил, это должно произойти, это произойдет. Верим мы в это или не верим? Мы просто не можем себе представить, как Бог может существовать вне времени. Да, потому что наша жизнь вне времени, она в принципе невозможна. Да, мы все отмеряем временем. Да, поэтому мы в это можем только поверить. Поверить и опять же, что сделать? Преклониться перед Богом и сказать: Господи, кто я такой, если ты, да, знаешь мое будущее? Да, если мое будущее в твоих планах? Да, кто я такой, что я, да, что-то там без тебя планирую, как у Иакова? Да вот, я принимаю решение. Да, я буду делать в следующем году то-то и то-то, да, чтобы прибыль получать. Да, да кто ты такой? Да, если Богу угодно будет, да, Он заберет твою жизнь, да, Он разрушит твое предприятие, да, что угодно Он сделает. Да, потому что наша жизнь от нас не зависит, и главное, наше будущее. Да, наше будущее, оно определяется Богом. Да, и как Иаков говорит, если угодно Богу, да, и живы будем, да, только тогда надо делать то или другое. Да, и еще один атрибут Божий, который хотел бы затронуть я в этой проповеди. Да, Бог не только не ограничен временем, да, но, как мы уже понимаем, Он не ограничен и пространством. Он не ограничен пространством. Да, наша жизнь, она всегда происходит в каком-то пространстве. Да, даже наша Вселенная, да, сейчас наука современная, астрономия, она раздвигает границы понимания пространства. Да, хотя я не сказал бы, что раздвигает, потому что сейчас раньше можно было посмотреть и сказать, ну вот звезд на небе сколько сосчитать можно. Да? Как Бог Аврааму говорил, ну вот народа у тебя будет такой многочисленный, что звезд на небе, да, посчитать можно. Кстати, астрономы давно посчитали, да, не так много, несколько тысяч звезд на небе можно посчитать невооруженным взглядом. Да. Когда изобрели телескопы, когда телескоп Хаббл вывели на орбиту, когда стали заглядывать за пределы галактики Млечный Путь, где наша Солнечная система, да, оказалось, что галактик намного больше, чем мы видим звезд. Да, галактика – это миллиарды звезд. Да, у каждой звезды много планет. Земля – это только маленькая планета около небольшой звезды. Так вот, Бог не ограничен пространством. 138-й псалом. Псалом 138. Потрясающий псалом. Открывайте 138-й псалом, друзья. С 7 по 12 стих. Давид восхищен Богом, восхищен Его качествами, Его атрибутами. С 7 по 12 стих. «Куда пойду я от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Бог вездесущий. Он в одно и то же время, Он везде, да, Он везде, друзья. Мы не можем это себе представить, да, но в это нам можно только поверить. Он везде, и от Него невозможно нигде скрыться. Третья книга царств. После постройки, 8 глава, 27 стих. После постройки храма Соломон восклицает. Поистине, Соломон построил красивейший храм. Да, храм Божий. Да, дом Бога. Да, вроде бы дом, где должен жить Бог. И вот Соломон восклицает. Поистине, Богу ли жить на земле? Богу ли жить в этом храме, построенном мной? Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил. Да, посмотрите, ни земля, да, ни небо не даже небо небес, как говорится, не даже высшее небо, третье небо, не вмещают в себя Бога. Да, потому что Бог, Он везде, Он все собой наполняет. Исаия, 66 глава, последняя глава книги пророка Исаии, начинается эта глава, потрясающие стихи. Первый, второй стих. Так говорит Господь: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Да, и вы хотите где-то еще дом для меня построить, чтобы я там жил? Спрашивает Бог. Представляете? Вся вселенная, друзья, не вмещает Бога. Но дальше Бог говорит: а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Смирение и сокрушение сердца перед Богом и послушание перед послушание Его Слову. Да, вот единственная возможность построить отношения с Богом, которого не вмещает в себя вся вселенная. Бога, которого мы не можем представить себе. Да, но Бог говорит, да, что я буду иметь личные отношения, я буду говорить сердцу человека, который передо мной, понимая, кто я такой, сокрушит сердце свое, да, и который будет послушен, в трепете будет послушен его слову. Да, Бог будет иметь отношение с этим человеком. Да, видим, что Бог не ограничен временем, не ограничен пространством. Перейдем на понятия уже такие нематериальные. Бог не ограничен властью. Бог не ограничен властью. Мы песню сегодня пели, дай Бога, звучали там качества Бога как царь. Помните? Книга пророка Даниила, 4 глава. Даниил, 4 глава. Да, 7 лет понадобилось Навуходоносору, чтобы смириться перед Богом. Да, 7 лет гордый царь был отлучен от царства людей. Да, он был царем самого могущественного царства Вавилонского. Да, и 7 лет он был как зверь. Да, у него отросли волосы, у него на руках выросли когти. Да, и вот через 7 лет только, да, он смирился перед Богом. Ну, Даниил, 4 глава, 31-32. «По окончании же тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего Элиона, восхвалил и прославил Пресносущного». Пресносущный – это тот, который живет вечно, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И вот что он понял. «И все, живущие на земле, ничего не значат. По своей воле он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Навуходоносор величает Бога, да, и говорит, что владычество Всевышнего вечное. Да, и он понял уже, что Бог действует в сотворенном им мире. Как он действует, Бог? Как Саш действует? Как он сам хочет. Да, Бог действует. Мы можем действовать, как мы сами хотим? Да. Попытайтесь, да? Да, попытайтесь, а мы посмотрим. Отойдем в сторонку и посмотрим, да, что из этого получится. Да, были примеры, мы сейчас книгу Судей изучаем. Да, когда каждый поступал так, как ему самому казалось справедливым. Да, и что было? Какая жизнь у них была? Да, такая, к какой стремились они или нет? Нет, нет. Так вот, Бог действует так, как Он сам хочет. Да, и все живущие на земле ничего не значат. Никто не может противиться Божьей воле, Божьей руке. И никто не может сказать Богу, впрочем, мы говорим это. Да, но стоит ли это говорить? Что ты сделал? Да, что ты сделал? Друзья, нам только нужно покориться под власть царя царей. А покориться под власть царя царей, это значит жить по каким законам? По законам какого царства? Да, небесного царства. Они где-то написаны? А вот там, да, написаны. Да, покориться царю царей, это значит жить по Слову Божьему. Да, если мы так не будем жить, да, если мы будем жить так, как нам самим кажется правильным, да, Навуходоносор продолжает, 34 стих. «Ныне я Навуходоносора славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Да, если мы не будем относиться к Богу как к Богу, да, у Бога достаточно силы смирить ходящих гордо. Да, если Бог, да, не смиряет тебя, если ты ходишь гордо, если Бог не смиряет тебя, то это еще хуже. Да, это значит, никаких шансов у тебя избежать Божьего гнева уже нет. Да, вот что Писание говорит, друзья, о том, что Бог является абсолютно, Бог абсолютно превосходит себя, Бог абсолютно превосходит любое из сотворенного им по своей сущности. То есть ни у кого более нет той же сущности, что и сущности Божией. Но кроме своей сущности, Бог, да, превосходит все и всех в своей мудрости. Давайте посмотрим превосходство Божьей мудрости. Бог, такое утверждение, которое вроде бы и не стоит объяснять. Бог знает все. Бог знает все, друзья. Только Бог является первоисточником колоссального объема информации, введенной им в материальный мир в момент его сотворения. Да, колоссальный объем информации. Да, сегодня мы живем в век, который как называется век? Век информации. Да. Кого интересует информация, к Саше обращайтесь, он этим занимается по роду работы информации. Обработка информации, как состыковать разную информацию, чтобы она, да, работу выполняла, эта информация. Да, колоссальный труд. Так вот, для обработки сегодня, друзья, для обработки и хранения только информации, которую человек производит, тратятся колоссальнейшие средства. Колоссальнейшие средства. Вот этот закон Ировой, помните, нашумевший, да, в прессе, что у нас было? Да, по закону Ировой, информацию о звонках только, да, о звонках, по-моему, но о звонках, о выходе в интернет информацию надо было хранить, по-моему, сколько? 3 месяца, а? 3 месяца. Так вот, когда посчитали, прослезились, да, оказалось, что во всем мире нет такого количества носителей информации, чтобы вместить эту информацию за 3 месяца только. Что произведет человек только на территории России. Да, во всем мире нет. Да, и что тем предприятиям, которые занимаются выпуском носителей информации, да, чтобы обеспечить Россию в нужном количестве, все предприятия мира, которые вот производят эти носители информации, нужно работать целый год. Да, что, только чтобы в России можно было выполнить закон Ировой. Да, это информация. Да, на самом деле информации на много порядков больше, которые нужно обрабатывать и которая должна работать. Друзья, но количество информации, которое вложено в творение и продолжает Богом вкладываться в творение, да, в огромной степени, которую невозможно посчитать эту степень, превышает накопленную человечеству информацию. Знаете, такой пример интересный я прочитал. Все знания, которые хранятся в библиотеках всего мира, как вы думаете, много это? Много, это очень много. Да, все знания, которые хранятся в библиотеках всего мира. Они оцениваются в настоящее время, такой показатель, в 10-18 степени бит. Да, бит – это единица информации. 10-18 степени. Эту цифру трудно, вот 10 и 18 нулей. Да, эту цифру трудно, вот эти цифры трудно вот в голове представлять. Но там 10 в квадрате, 10 в кубе мы еще представим. Да, 10 в четвертой степени уже труднее. Там, а 10 вот такой степени, 18 это трудно представить. Так вот, друзья, если бы возможно было это сохранить, эту информацию, в молекуле ДНК, молекула ДНК – это носитель информации, созданный Богом, вот, то для этого потребовалось бы только 1% булавочной головки. Представляете? Глазом трудно увидеть. Да? Настолько в молекуле ДНК плотно, да, располагается информация. А теперь представьте себе, сколько в одном человеке молекул ДНК и сколько информации в одном человеке, а сколько нас, да, а сколько всего живого, имеющего молекулу ДНК. Колоссально, мы не можем вместить это. Да, сколько информации. Да, если бы вот эту информацию из всех библиотек собрать, да, и вот в носители, в чипы сложить, то получилось бы расстояние почти от Земли до Луны. Да, а если вот плотность молекулы ДНК, то не видно глазу. Человек очень мало знает о творении. Очень мало. Да, человек пытается понять, что там в космосе. Человек пытается исследовать другие планеты. Да, сейчас колоссальные деньги тратятся, чтобы запустить на Марс, например, да? Разрабатываются какие-то проекты, чтобы какую-то базу на Луне сделать. Вы знаете, что человек практически ничего не знает о строении Земли. Мы не знаем, как Земля вообще устроена. То, что мы читали в учебниках в школе, до сих пор дети читают спустя... Вот, когда я учился в школе-то? Да, лет 50 назад, наверное, закончил. Так вот, чему учили 50 лет назад? Так. Сейчас колоссальный вот скачок знаний. Так вот, информация или тому, чему учат детей в школах сейчас о строении Земли, ничего не изменилось. Не приблизились ни на йоту. Мы не знаем еще Земля. Еще думаем, что мы еще узнаем, там, да еще там другие планеты состоят. Человек практически ничего не знает. Да? Человек не понимает, как вообще клетка работает, как живая клетка работает. Да, уже изучают, да, видят этот процесс. Но что заставляет клетку работать? Да, клетка, оказывается, это сложнейшая, да, колоссальная по сложности фабрика или завод. Вот представьте завод, да, как завод работает. Вот клетка еще сложнее работает, это одна клетка. Но при этом Бог знает все, что можно знать. Да, Бог в огромной степени превосходит всех нас в своем разуме и мудрости, все человечество. В 138-м псалме, посмотрите, псалом 138, в начале псалма только, с 1 по 6 стих. «Господи, Ты испытал или исследовал меня и знаешь». Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение или знание твое. Высоко не могу постигнуть его, говорит Давид. Мы не можем представить, да, как у Бога это все получается. Но Бог действительно знает все. Бог знает наши мысли. Бог знает наши мотивы сердца. Да, Бог знает, что мы скажем, когда мы даже не знаем, о чем будем говорить, в каких ситуациях, в какой ситуации мы окажемся. Бог все это знает. Книга Иова. Иов, 37 глава. С 14 по 16 стихи. «Внимай сему, Иов, «Стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании». Да, посмотрите, Бог является совершеннейшим в знании, потому что только Бог обладает всей информацией, колоссальнейшим объемом информации. Да, и главное, что только Бог, Он является первопричиной, первоисточником, да, информации, которая дала жизнь всему. Да, интереснейшая вещь, кому интересно, вбейте в интернете, почитайте. Теория информации. Да, люди занимаются, разрабатывают. Да, информация подчиняется своим законам. К Саше подойдите, спросите, если у него будет время. Да, очень интересная вещь. Да, так вот, теория информации, она ясно показывает, да, что у любой информации есть что? Своя причина, источник. Да, есть источник, да, и этот источник нам показывает на Бога, что Бог является источником. Исайя 40:28. «Разве ты не знаешь, разве не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его неисследим. Разум Бога неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают. Молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Нам остается только надеяться, во всем надеяться на Господа, потому что у Него источник всего знания. Да? Он знает, как правильно. Да? Только Он знает, что мне нужно в жизни. Да? Только к Богу нам следует обращаться за этим, не принимать решения, не убедившись, как к этому относится Бог. Потому что кроме того, что Бог знает абсолютно все, у Бога стандарт знания. Бог знает, что правильно, а что нет. Бог знает так, как есть на самом деле. Человек не может этого знать. Да, 1 Коринфянам, посмотрите, апостол Павел в 8 главе говорит Коринфянам, 8 глава, 2 стих. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Между прочим, ученые прекрасно понимают это. Да, ученые, да, серьезные ученые, они понимают, что чем больше они сейчас понимают устройство мира, тем больше они понимают, что они об этом мире ничего не знают. Да. Когда не могли заглядывать телескопами куда-то, когда не могли в микроскопы увидеть живую клетку, да, намного проще выглядел этот мир. Да, сейчас мир ученый видит настолько сложным, да, что понимают, что ничего не знают. Знания человека не являются, безусловно, правильными. Хотя мы очень часто не соглашаемся с обстоятельствами. Или всегда соглашаемся. А почему не соглашаемся? Думаем, что мы лучше знаем, что нам нужно, да? Мы часто принимаем решения, считая себя правыми, как будто мы на 100% знаем, что для нас сейчас является добром, а что нет. Но только Бог, друзья, точно знает, да, что на самом деле является правильным. Только Бог. Да, вот апостол Павел такой гимн поет Богу, гимн Божьей мудрости. Послание к Римлянам, 11 глава, 33 по 36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы или решения Его, и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь, говорит Павел. Для нас, говорит Павел, для человека непостижимы Божьи решения и неисследимы Божьи пути. Мы не можем исследовать и сказать, а вот, ну, точно, он точно, тут Бог прав. Мы не можем до конца исследовать его пути. Вот несколько примеров, друзья. Рождение Иисуса Христа. Рождение Иисуса Христа, когда одна из личностей Божества, одна из Троицы, оставаясь на 100% Богом, да, была на 100% и человеком. Это было абсолютной неожиданностью не только для людей, но и для ангелов, в том числе и для сатаны. Абсолютно неожиданно для всех. Никто не мог этого вообще вместить, понять, что такое возможно сделать. Это было совершенно нелогичное решение с точки зрения человека. Впрочем, с точки зрения и ангелов тоже. Никакой логики это не поддается логическому понятию человеческому. Еще пример. Суверенность Бога и ответственность человека. Ну вот подумайте, да, суверенность Бога, да, то есть Бог делает, что хочет. Да, мы прочитали, что никто из живущих из людей ничего не значит. Но при этом Бог возложил на человека ответственность принять решение. Еще одно удивительное решение Всевышнего, которое не поддается нашему пониманию. Дано уникальнейшее решение Бога – это спасение человека от греха. Когда сам Бог, став человеком, берет на себя грехи всех людей. Это уникальнейшее решение, которое никому даже не могло прийти на ум, никому из сотворенного. Я когда одному парню, ну как парень, ну парень, да, за 20 лет, 25 может быть, причем парень назвал себя верующим. Я у него спрашиваю, да, вот если бы сейчас Господь пришел, где бы ты оказался? Он говорит, конечно, в аду. Я, почему? Да я столько нагрешил. Я говорю, столько нагрешил? И что ты думаешь, у Бога не хватит вот благодати, чтобы все грехи твои покрыть? Ну как это возможно, чтобы все мои грехи покрыть? И когда я ему объяснил суть Евангелия, он так смотрит на меня, как... Говорит, не, такого не может быть. Не может быть, чтобы так все было просто. Поверил в Иисуса Христа, и Бог тебе простил все грехи. Такого просто не может быть, он говорит. Да, человек верующий. Он считает себя верующим, понимаете? Это уникальнейшее решение Бога. Да, об этом пишет Павел. Бездна богатства, премудрости и ведения Божия. Да, Павел сам поражается, когда он объяснил вот этот план Божьего спасения, да, и вот эту хвалу поет, что это никому не могло прийти на ум даже, никто даже подумать не мог, что такое возможно сделать. Исаия 55 глава, 8-9 стих, об этом же по сути. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Друзья, как небо выше земли, так мысли Божии, они выше наших мыслей. Мы не должны с вами забывать о разнице между творением нами и Творцом. Нам не следует переоценивать свои возможности в понимании того, что, как и почему происходит в мире, управляемом Богом. Мерки нашего человеческого понимания, они просто неприменимы к Божьим планам и к Божьим путям. Да, мы можем принимать их только с помощью чего? Веры. Только с помощью веры. И последнюю ссылочку прочитаю я. 1 Коринфянам 8:3. то, что мы читали уже. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, так как должен знать. Это второй стих. И третий стих. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Только в одном положении, друзья, мы можем получить знание от Бога. В сокрушении сердца, которое любит Бога. Да, если мы сокрушим свое сердце, да, примем решение умереть для себя, чтобы жить для Бога, только тогда Бог будет нам открывать знание. Да, знание о себе, знание о сути вещей. Да, только тогда мы начнем что-то понимать. Конечно, не в полноте, но в той мере, в какой Бог посчитает нам достаточно. Нам надо только склониться. Склониться перед Богом. Сокрушить свое сердце, да, и жить для Бога. Потому что Он Бог, да, а мы Его творение, созданное им для кого? Для Него. Он создал нас, друзья, для себя, чтобы мы не для себя жили, но для того, кто умер за грехи наши и кто воскрес. И давайте мы итог подведем о превосходном Боге. Мы увидели с вами, что Бог действительно превосходит все свое творение, абсолютно во всем, неисчислимое количество раз. В неисчислимое количество раз. Да, среди всего творения нет ничего и никого подобного Богу. Он превосходит всех, во-первых, вспомним, да, по своей сущности. Он Яхве, да, Он самосуществующий, имеющий жизнь в самом себе. Он не ограничен во времени и пространстве. Он обладает неограниченной властью. Да, и, наконец, Божья мудрость превосходит любое человеческое знание и мудрость. Наконец, Бог – Творец, а мы – Его творение. Мы – люди Его творения, которых Он сотворил для Себя. И Бог, да, сотворивший нас, ожидает от нас, друзья, чтобы мы поклонялись Ему как Богу, не как равному нам, не как тому, кто нам чем-то обязан, а как Богу Творцу, чтобы мы поклонялись Ему в своих сердцах, чтобы мы славили Его, принося много, чего принося много? Плода. Чтоб мы зависели от Него во всем. Чтоб мы были благодарны Ему за все, потому что все от Него и все нам во благо. И, наконец, чтоб мы боялись Его. Но боялись не так, как Рома говорил, на начальствующих, да, чтоб они боялись Бога, а трепетали. В трепете благоговели перед Ним. Да, и чтобы вот это трепетное благоговение перед Богом приводило нас к послушанию Его Слову. Пусть Господь благословит каждого из нас быть послушными и ходить в страхе перед Богом, который Бог и нет другого Бога, кроме Него. Аминь. Помолимся, друзья.